прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Последние новости рассказала Елена Поляковская, а я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 16 градусов, ясно, но днем погода ухудшится. Будет пасмурно, пойдет дождь, а температура понизится до плюс 13. В Санкт-Петербурге также пасмурно и дождливо, плюс 13, плюс 15 градусов. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний утренний эфир «Радио Свобода». Последние новости о спасательных работах на Саяно-Шушенской ГЭС. Осталось найти всего 6 человек из тех, кто числится пропавшим без вести. В Москве сегодня впервые в истории состоится разрешенная властями акция геев и лесбиянок. На Максе обошлось без происшествий. Подводим итоги крупнейшего российского авиасалона, завершившегося в Жуковском выступлением пилотажной группы «Русские Витязи». И главная тема нашей утренней программы. Сегодня Украина отмечает очередной День независимости в год президентских выборов, которые могут стать решающими для ее дальнейшей истории. Чего вы желаете Украине в этот день? Ждем ваших сообщений и будем общаться в прямом эфире «Свободы». Начинаем мы с последних новостей из Хакасии о спасательных работах на Саяно-Шушенской ГЭС. Найдены тела 69 погибших. 6 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Как сообщает этим утром информационное агентство, спасатели определили места, где эти 6 человек могут находиться. В свою очередь, председатель правления компании «Русгидро» Василий Зубакин заявил агентству РИА Новости, что из затопленных после аварии помещений осталось откачать всего 1 метр воды. Но этот метр, по его словам, самый сложный, поскольку туда тяжело доставить насосы, которые будут откачивать воду. Напомню, премьер-министр России Владимир Путин в субботу подписал распоряжение, согласно которому семьи погибших или пропавших без вести в результате этой аварии получат по 1 миллиону рублей, а каждому пострадавшему выделят по 100 тысяч рублей. Но родственники погибших требуют от компании «Русгидро» выплатить гораздо большую сумму, по 5 миллионов рублей каждому. Они также требуют оформить родовые сертификаты новорожденным и всем детям, чьи родители погибли, оформить бумаги на поступление в будущем на бюджетные места в любом вуз страны. Родственники погибших считают, что компания «Русгидро» сделала не все возможное для спасения людей, и воду из затопленных помещений можно было начать откачивать ранее. Но в случае невыполнения своих требований семьи пострадавших готовы судиться с компанией. Остальные подробности на этот час нам сообщила корреспондент «Радио Свобода» в Хакасии Екатерина Чернышова.
Спасатели покидают Саяно-Шушенскую ГЭС. Сегодня уезжают 700 человек, сообщила нам пресс-секретарь МЧС России по Хакасии Ирина Бутенко. На станцию прибывают гидроэнергетики, которые будут восстанавливать ее. Данные о погибших и пропавших без вести переданы в Сибирский следственный комитет. 24 погибших в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС хоронят сегодня в поселке Черемушки. Накануне прошли похороны 22 человек. Добавлю, что Саяно-Шушенская ГЭС увеличила сброс воды до 3000 кубометров в секунду. За сутки уровень Енисея поднялся на 30 сантиметров. Однако глава гидрометцентра Хакасии Вагиф Гусейнов считает эти отметки неопасными. Критическая норма сброса Саяно-Шушенской, по его словам, 9000 кубометров в секунду. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема нашего сегодняшнего эфира. Сегодня, 24 августа, Украина отмечает национальный праздник – День независимости. 18 лет назад, сразу после того, как стало известно о поражении, об окончательном поражении путчистов в Москве, Верховный Совет, тогда еще Украинской ССР, провозгласил независимость страны и создание самостоятельного украинского государства. Сегодня утром в Софийском соборе в Киеве пройдет молитва за Украину и украинские народ, в который примут участие руководители государства, другие представители власти и общественности. Президент Виктор Ющенко выступит с обращением к народу. На Крещатике состоится военный парад. Данные социологических опросов. Накануне сегодняшнего праздника одна из украинских социологических организаций, Центр экономических и политических исследований имени Ромзукова, провела опрос, из которого следует, что только 52% украинцев сегодня проголосовали бы за независимость страны, а против независимости проголосовали бы 25%. Напомню, что во время декабрьского референдума 1991 года в поддержку независимости Украины высказались более 90% граждан, принявших голосование, то есть 76% всего взрослого населения Украины. О том, как в этом году, в год президентских выборов, на Украине будут отмечать День независимости, из Киева рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко. Мы приносим вам извинения за технические накладки в эфире. Я напомню, что сегодня мы обсуждаем День независимости Украины в год президентских выборов, и вас, уважаемые слушатели, просим ответить нам на вопрос, чего вы желаете Украине в этот день, в День независимости. Присылайте свои сообщения. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер 660-1055, на электронную почту mail@radio-svoboda.ru, и через полчаса мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Чего вы желаете Украине в День независимости? Вот что ответили на этот вопрос жители Челябинска, с которыми побеседовал наш корреспондент Александр Валиев.
Сохранение национальных черт славянских, чтобы вспомнить, что это все единая нация была когда-то с Россией, когда-то мы дружили нехорошо, чтобы вернули снова русский язык в свою страну, вернули культуру, славянскую культуру, перестали искать какие-то средства для конфликта, искали бы способы найти компромисс в отношениях между Россией и Украиной.
В первую очередь это независимости, наверное, и стабильности. Независимости газовой, независимости в принятии решений нет каких государств, чтобы это было стабильное, независимое государство, которое самостоятельно, стабильно принимало решения на стабильную и независимую внешнюю политику.
Хочу им пожелать любви, человечности, порядочности ко всем живущим на этой нашей планете. То есть не только к себе, но и в отдельности к другим народам и людям. Всего самого хорошего.
Здоровья, чтобы долги за газ вернули.
Благоразумие по отношению и к себе, и к другим странам. Ну, наверное, в спокойствии какой-то консенсус находить, даже внутри себя.
Российский народ и украинский народ — это всегда были братья. Никогда мы не делили, где украинцы, где россияне, потому что все мы славяне. Единственное, что мне жалко, что украинский народ сейчас переживает те времена, которые мы прошли в 90-х годах. Правительство украинское, мягко говоря, не совсем умное попало. И не с теми амбициями. Я желаю лично, чтобы украинский народ, в конце концов, имел то, что он на самом деле заслужил.
Обходиться без всяких конфликтных ситуаций с другими странами, чтобы у них не было никаких там войн, чтобы их не президент, как говорится, был очень рассудителен для своих сограждан и в целом, чтобы с Россией поддерживали дружеские отношения.
Главное, чтобы независимость, она всегда была плюс в стране, а не в минус. Если эта независимость в стране, государству и людям дает плюс, тогда это хорошо. Если нет, тогда лучше зависеть от кого-то и жить спокойно так.
В независимости от чего, от кого? От кого они стали независимы? От России празднуют День независимости? Теперь они зависимы от Запада. Ну, не знаю. Благоразумие в первую очередь. Закрывают храмы православные, вводят там свои какие-то порядки католические. Мне вот это, например, очень не нравится.
Так челябинцы отвечали на вопрос, что бы вы пожелали Украине в день ее независимости. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Ну, а ваших пожеланий Украине мы ждем в нашей программе через полчаса. Продолжайте присылать нам сообщения и звоните через полчаса. Мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон, напомню, 8 800 222-12. И тогда же мы расскажем обязательно с помощью нашего корреспондента Владимира Вахненко о том, как сегодня в Киеве будут праздновать День независимости Украины. Ну, а кроме этого, в нашей программе сегодня интервью с первым президентом страны Леонидом Кравчуком. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Спустя неделю после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС поисковые работы ведутся только в двух точках, сообщил сегодня главный военный эксперт МЧС России Павел Плат. Спасатели начинают покидать станцию. По его словам, за последние два дня было найдено много фрагментов тел погибших, и с сегодняшнего дня Следственный комитет начинает работу по идентификации останков. В результате возгорания нефтяных резервуаров в Ханты-Мансийском автономном округе, по уточненным данным, погибли двое пожарных. Президент России прибыл в понедельник с рабочей поездкой в Бурятию. Оттуда он отправится с двухдневным официальным визитом в Монголию. Иракские власти заявили, что среди организаторов недавней серии взрывов в Багдаде были члены руководства партии Баас, правившие при Саддаме Хусейне. Жертвами взрывов в среду стали 95 человек. В пригородах Афин тысячам жителей рекомендовано покинуть дома из-за пожаров, которые распространяются в окрестностях греческой столицы. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня: доллар 31 рубль 94 копейки, евро 45 рублей 46 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра не пропустите на волнах Радио Свобода «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Это третья и последняя передача, посвященная знаменитому пианисту Биллу Эвансу. Его недолгий, но плодотворный период сотрудничества с Майлзом Дэвисом и его секстетом, проблемы расизма и наркомании, уход из комбо Дэвиса и создание собственного трио, кончина Билла Эванса в сентябре 1980 года. «Время джаза» с Дмитрием Савицким сегодня в 10 утра. Ну а вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы», и в нашей студии моя коллега Лейла Гениатуллина, которая расскажет, какие события станут сегодня центральными в дальнейших информационных программах «Свободы». Доброе утро, Лейла.
Доброе утро, Марк. Доброе утро всем нашим радиослушателям. Мы, конечно же, продолжаем следить за ходом поисковых работ на Саяно-Шушенской ГЭС. С последними новостями нас в течение дня будет знакомить корреспондент «Радио Свобода» в Хакасии Екатерина Чернышова. Напомню, по последним данным, в результате аварии погибли 69 человек, еще 6 работников станции числятся пропавшими без вести. К следующим темам. Сегодня в 7 часов вечера пройдет митинг памяти Натальи Стемировой, приуроченный к 40-му дню гибели правозащитницы и в память об убитых на Северном Кавказе журналистах и правозащитниках. Этот митинг состоится у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. Его организаторы – правозащитный центр «Мемориал», Human Rights Watch, Международная амнистия, Союз солидарности. Напомню, Наталья Стемирова была похищена 15 июля в Грозном и в тот же день найдена убитой в Ингушетии. Меньше чем через месяц после этого была похищена и убита в Грозном правозащитница Зарема Садулаева и ее муж Олег Джабраилов. Сегодня, 24 августа, Украина отмечает совершеннолетие независимости. Это также главная тема вашей программы, Марк. Ровно 18 лет назад страна стала самостоятельной. Ключевым событием празднования будет парад. Он начнется в 10 часов. По Крещатику пройдут более 3000 военных. Военную технику, которую в этом году, кстати, решили выставить на всеобщее обозрение зрителей, в параде она принимать участие не будет, расположит от Майдана до Европейской площади. Все желающие смогут подойти и сфотографироваться. Сегодня также подведем итоги авиасалона «Макс-2009», который завершился накануне в подмосковном Жуковском. За 6 дней работы в рамках мероприятия было заключено контрактов минимум на 10 миллиардов долларов. Однако эксперты отмечают, что речь идет не о настоящих сделках, а прежде всего о государственных заказах. В финале показа выступила пилотажная группа «Русские Витязи», чей командир Игорь Ткаченко, как все мы уже знаем, погиб во время репетиционных полетов перед началом авиасалона. Сегодня также пройдет митинг с требованием отставки префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Его проводит движение лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов. Туда отправится корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. И более подробно о том, как прошел митинг, расскажет нам в дневных выпусках программы «Время свободы».
Ну а уже прямо сейчас мы узнаем о том, как эта акция готовилась. Это беспрецедентный случай, поскольку речь идет о первой официально разрешенной в Москве акции геев и лесбиянок, акции сексуальных меньшинств. Предыдущие попытки устроить что-то подобное, гей-парад или любую акцию, жестко пресекались как милицией, так и недовольными гражданами. И вот в Северном округе, на муниципальном, можно сказать, уровне, но тем не менее, сегодня впервые состоится подобная акция. Я добавлю, что геи и лесбиянки протестуют против закрытия Митволем дискотеки «Душа и тело» на улице Кусинина в Северном округе. Олег Митволь считает, что дискотеки там не место, поскольку находится она в доме слепых. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Префект Северного административного округа Москвы мотивировал свое решение о закрытии клуба «Душа и тело» тем, что развлекательное заведение расположено в здании культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Помимо прочего, местные жители считают дискотеку гей-клубом, а сам Митволь подчеркнул, что ведут себя посетители этого места аморально и вызывающе. Пытаясь закрыть клуб, префект успел поссориться даже с парламентскими партиями. Первоначально ответственность за размещение на деятельность «Души и тела» в комплексе префект возложил на КПРФ, так как вице-президент общества слепых Олег Смолин является членом Компартии. Однако в ответ ему заявили, что претензии должны быть предъявлены президенту общества слепых, члену «Единой России» Алексею Немывайкину. В начале недели Смолин заявил, что намерен подать в суд на чиновника и взыскать с него 5 миллионов рублей. Деньги он в случае выигрыша дела готов распределить между членами партии и обществом слепых. Гей-сообщество также отреагировало на решение Митволя о закрытии закрытии клуба и подала в префектуру округа заявление на проведение пикета 24 августа с требованием отставки главы округа. Разрешение сначала было получено, однако спустя всего 4 дня, 18 августа, Митваль его отменил, сославшись на то, что в этот день у префектуры должен пройти другой пикет, но с тем же требованием отставки. Кто именно намерен выступать, осталось тайно, говорит лидер движения «Гейраша» Николай Алексеев.
Что касается Митваля, ну, человек занимается личным пиаром, человек занимается привлечением внимания к себе, а на самом деле вот такой трепач, который просто говорит одно, а делает на самом деле другое. Я думаю, что после того, как он объявил о разрешении этого пикета, я думаю, что на него было оказано воздействие со стороны уже более высокого уровня московской власти, не исключено, что лично от мэра, который, конечно же, говорил о том, что он ни при каких обстоятельствах не допустит проведения акции секс-меньшинств в Москве. В пятницу, когда мы должны были получать письма о согласовании вот тех других заявок, 17 заявок, которые мы подали на имя Митваля, нам сказано было в префектуре, что ничего мы вам выдать на руки не можем, а мы вам пошлем все по почте. Но вы можете себе представить, по почте они пошлют в пятницу, когда пикет запланирован на понедельник. Это же издевательство просто-напросто.
Примечательно, что сообщество секс-меньшинств подало заявку на проведение пикета не только в Северный округ, но и в Центральный. Провести акцию собирались в Новопушкинском сквере. Чиновники отказали и в этом случае, но ответили, что готовы предоставить другое место пикетирования. В префектуре Олега Митваля ограничились тем, что попросту запретили пикет. Отказ бывший заместитель Росприроднадзора объяснил тем, что полагал, будто пикет у префектуры будут проводить не геи-лесбиянки, а коммунисты. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Ну что ж, вот при ближайшем рассмотрении выясняется, что акция геев и лесбиянок сегодня в Северном округе будет несанкционированной. Вернее, это будет зависеть от того, кто на нее придет. Что ж, посмотрим. Максим же Ярошевский сегодня и станет свидетелем того, как это будет происходить, и расскажет об этом далее в информационных программах «Время свободы». Ну а сейчас наша рубрика «Сегодня в Америке» о самых заметных новостях минувшего уикенда в Соединенных Штатах. И одна из главных – это падение рейтинга Барака Обамы. Вернее, даже не просто падение, а кардинальное, как говорят социологи, изменение отношения американцев к своему новому президенту.
Борьба за реформу медицинского страхования подрывает популярность Барака Обамы. Американские власти готовятся к эпической схватке со свиным гриппом. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Результаты опросов общественного мнения, проведенные в конце прошлой недели, произвели небольшую сенсацию в американском политическом истеблишменте. Они впервые показали, что популярность президента Обамы не просто падает, это вещь естественная для любого начинающего президента, чей политический медовый месяц только что закончился. Цифры, собранные социологами, указывают на резкую перемену отношения американцев к президенту. В то время как, согласно опросу, проведенному газетой «Вашингтон-Пост» и телекомпании ABC, 57% американцев одобряют деятельность Барака Обамы на посту президента, 40% оценивают ее негативно, число сторонников президента упало за 3 месяца на 12%. Мало того, 50% опрошенных говорят, что они не верят в то, что президент примет лучшие для будущего страны решения. 49% верят в то, что ему удастся это сделать. Впрочем, еще один свежий опрос, проведенный респектабельной социологической службой Расмуссена, дает больше поводов для тревоги Белому дому. Согласно этой службе, президент уже потерял поддержку по всем главным показателям. 40% респондентов оценивают деятельность президента крайне негативно, 31% крайне позитивно. Общий рейтинг президента негативный. 52% женщин и 54% мужчин отрицательно относятся к Бараку Обаме в роли президента. Что происходит? Ян Рунов задал этот вопрос американскому политологу, сотруднику Института Катона Джону Сэмплсу.
«57% одобряющих – это должно быть ошибка. Опросы, проведенные другими организациями, показывают иной результат. Если из данных большинства опроса вывести среднюю цифру, то получится, что 51% населения Соединенных Штатов одобряет работу президента. Это, по-моему, наиболее реальная цифра. Но гораздо важнее тенденция, которая прослеживается за последние месяцы. Эта тенденция выглядит тревожно для президента Обамы. Чем можно объяснить большие расхождения в данных, публикуемых различными центрами опросов? Так, по данным центра Расмуссена, например, безоговорочно одобряют деятельность президента Обамы только 31% опрошенных. Есть несколько причин. Одна из них в том, что, например, Расмуссен проводит опросы только среди потенциальных избирателей, то есть тех, кто, скорее всего, будут голосовать. В Америке принимают участие в голосовании в среднем 55-60% избирателей. На мой взгляд, наиболее вероятные участники выборов играют самую важную роль. Судя по их настроению, можно в какой-то степени прогнозировать политические тенденции. Но поскольку у этой группы и у населения в целом мнения могут несколько отличаться, самое лучшее выводить из опросов тех и других среднее арифметическое. Поэтому, на мой взгляд, рейтинг президента Обамы, равный 51%, ближе к истине, чем 57% по данным опроса Washington Post и ABC. Еще недавно было более 60%, и вдруг 51. Что произошло? Многое указывает на то, что за последние 2-3 месяца американцы все больше разочаровываются в действиях президента. Отчасти это связано с тем, что президенту не удалось привлечь на свою сторону республиканцев в вопросе о реформе здравоохранения. Ему не удалось уменьшить межпартийные разногласия, найти золотую середину. Он не сумел выйти из-под влияния своих леволиберальных советников, как это в свое время удалось сделать президенту Клинтону. В Америке традиционно решающую роль играет умеренная центристское большинство, а Обама остается проводником леволиберальной политики, что неприемлемо для большей части американского электората. Поэтому влияние президента в Конгрессе ослабевает. Открывает ли это возможности для республиканцев на парламентских выборах будущего года? Общий рейтинг Конгресса довольно низок. Избиратели недовольны демократами, но и недовольство республиканцами еще не прошло. Поэтому в республиканцах еще не видят альтернативу демократам. Но в 2010 году избирателям придется сделать выбор между теми и другими. Я ожидаю, что на выборах будущего года силы между партиями сравняются. Демократы лишатся явного преимущества, которое у них было во время выборов 2006 и 2008 годов. Если нынешние тенденции сохранятся, то в будущем году демократы в Палате представителей могут потерять от 12 до 20 мест. Даже если демократическая партия сохранит большинство в обеих палатах Конгресса, но при этом потеряет десяток или больше мандатов, осуществление своих планов президенту Обаме придется отложить. Так считает Джон Сэмплс из Института Катона.
С ним беседовал Ян Рунов. В последнее время американские политологи все больше говорят о феномене политического центризма как определяющем факторе общественной жизни страны. В то время как правые и левые шумят, президентов, как показывает анализ последних выборов, создает центр, неангажированный здравомыслящий американец. Этот центр твердо высказался на последних выборах за перемены, за демократов, за Барака Обаму. Теперь он, судя по всему, дает знать, что далеко не все из планируемых перемен ему по душе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», а сегодня в час дня в нашем эфире повтор программы «Час прессы». Стоит ли воскрешать сегодня Максима Горького? Об этом дискутирует писатель Иван Толстой и автор книги «Был ли Горький» Дмитрий Быков, ведущая Елена Рыковцева. Ну а через несколько минут, сразу после краткого выпуска новостей, в утренней программе «Время свободы» вернемся к центральной нашей сегодняшней теме. Украина отмечает главный национальный праздник. Чего вы пожелаете Украине в День независимости? Ждем ваших звонков. Звонков в прямом эфире, телефон 8 800
222-12. Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Спустя неделю после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС поисковые работы ведутся только в двух точках. Об этом сообщил в понедельник главный военный эксперт МЧС России Павел Плат. По его словам, за последние два дня найдено много фрагментов тел погибших, и с сегодняшнего дня Следственным комитетом при прокуратуре России начинается работа по идентификации этих фрагментов. В результате возгорания нефтяных резервуаров в Ханты-Мансийском автономном округе, по уточненным данным, погибли двое пожарных. По последним сведениям МЧС, на нефтяной станции «Конда» сейчас приостановлен пожар. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров отправил в отставку трех чиновников, в том числе вице-премьера Руслана Цайчоева. Президент России прибыл в понедельник с рабочей поездки в Бурятию. Из Бурятии Дмитрий Медведев отправится с двухдневным официальным визитом в Монголию, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия победы на реке Халхин-Гол. На востоке Украины в городе Макеевка в воскресенье в результате взрыва на угольной шахте погибли 8 горняков, 5 пострадали. Ряд американских сенаторов потребовал провести независимое расследование в связи с решением шотландских властей освободить ливийского террориста, осужденного за взрыв американского самолета над Шотландией в 1988 году. Победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная» 2009, проходившего в воскресенье на Багамских островах, стала 18-летняя представительница Венесуэлы. Представительница России София Руднева из Санкт-Петербурга не попала в число 15 финалисток. Украина сегодня отмечает главный государственный праздник – День независимости. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Марк Крутов. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». И вот сейчас о последней из новостей, которые вы только что слышали. День независимости Украины сегодня, 24 августа. В этом году, в году президентских выборов, этот праздник особенно интересен, и поэтому мы обращаем к нему наше внимание. О том, как будет отмечаться сегодня День независимости, чего ждут от послания Виктора Ющенко к гражданам страны, расскажет наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
По случаю Дня независимости в центре украинской столицы состоится военный парад. Пешим строем по Крещатику промаршируют 3500 военнослужащих, представители всех видов вооруженных сил, а в небе пролетят истребители и бомбардировщики. В отличие от прошлых лет, по главной улице Киева не будет проезжать военная техника. Предполагается только ее демонстрационный показ. Впервые будут представлены такие новинки отечественного оборонно-промышленного комплекса, как танк «Оплот» и бронемашина «Казак». Изюминкой праздника призваны стать установленные рядом с Майданом Незалежности самые большие в мире цветочные часы. Их диаметр почти 20 метров. Между тем, среди основных проблем Украины ее граждане называют экономический упадок, рост безработицы, произвол власти и рекордное обесценивание гривни. В свою очередь, немало политиков опасаются, что после прозвучавших недавно из уст президента России Дмитрия Медведева обвинений официального Киева в антироссийском курсе, Москва может прибегнуть и к силовому вмешательству во внутренние дела Украины. Существует ли угроза независимости страны? Вот как на этот вопрос отвечают киевляне на улицах украинской столицы.
Существует. Она состоит в том, что наши все политики продажные. Наше государство является зоной мертвой. Мы, люди, совершенно ему не нужны.
Как по мне, нам ничего не угрожает.
Я думаю, что, конечно, есть. С чьей стороны? Со стороны русскоговорящего населения. Угроза есть и большая?
Я считаю, что все возможно.
Насколько она независима сейчас, настолько, мне кажется, и будет дальше она независима.
Накануне Дня независимости Центр социальных исследований «София» провел опрос на тему национальной идеи и патриотизма украинцев. Как выяснилось, почти 90% респондентов патриотические чувства испытывают, когда Украина побеждает в спортивных соревнованиях. Ключевыми же составляющими национальной идеи большинство опрошенных хотели бы видеть
формирование, становление развитой экономики, рост общего благосостояния, соблюдение социальных прав граждан, назовем их либеральными, умеренными взглядами. И что касается вот национальной идеи, здесь они не склонны включать позиции этнонационалистического толка. То есть вот в сознании своей идентичности, идентификации, а также в понимании национальной идеи украинские граждане, скажем так, для них больше присущи гражданские патриотизм, нежели этнонационализм. Та постановка вопроса понимания национальной идеи, которую в свое время предложил Виктор Ющенко, а именно движение в сторону Запада, вступление в НАТО, а также исключительная роль украинского языка, вот эта вот постановка не находит поддержку у большинства украинских граждан.
Говорил эксперт Центра социальных исследований «София» Александр Левцун. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Как вы слышали, одна из собеседниц нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко назвала в качестве одной из угроз для Украины русскоязычное население этой страны. Мы попытаемся сейчас развеять ее опасения, поскольку слушатели Радио Свобода и россияне, и граждане Украины желают этой стране в День независимости только хорошего. Вот наш читатель нашего сайта www.swobodanews.ru, где также можно оставлять свои мнения, Петр пишет: «Желаю Украине процветания, чтобы выбрали действительно патриотически настроенные достойного президента, который поведет страну к единению и мощному подъему. Павел пишет: «Желаю Украине мира, процветания, свободы и настоящей независимости. Желаю разобраться во всех своих проблемах как можно быстрее, стать единым государством, в котором самое главное – счастье человека. Того же желаю и России». У нас есть звонок, с нами на связи Петр из Москвы. Доброе утро, Петр. Чего вы пожелаете Украине сегодня в День независимости?
Ну, я рядовой гражданин, за всю Украину не буду отвечать. А вот той украинской элите, которая часто на радио выступает, в том числе в передачах уважаемого господина Портникова, я бы хотел пожелать, чтобы Украина становилась истинно либеральным государством, в основе которого лежало бы естественное право, пусть там даже не будет писанной конституции. Вот именно это, с моей точки зрения, помогло бы украинцам бороться с коррупцией и сживать вот этот самый этнонационализм, который, конечно, в западных регионах Украины место имеет. Вот моя тетя, которая сама белорусская, а муж у нее был украинец, она говорила, что украинский национализм – самый страшный национализм. Ну, я не стал вдаваться в детали, что это такое, но вот когда я читал в журнале «Семь дней» Леонида Ермольника воспоминания, он сказал, что еще в конце 93-го года еврейская диаспора покинула Львов. Вот. Ну, его родители уехали в Америку. А мать Анжелики Варум, скажем, уехала из Львова в Одессу, потому что с русским языком возникли проблемы. Ну, а с чем украинцам? Я бы пожелал изучать собственную историю, понять, что же такое, собственно, Украина. Почему Богдан Хмельницкий говорил, что он там, когда переговоры вел с польскими комиссарами, говорил, что вам будут противостоять сотни тысяч людей из Волыни, Подолии, значит, Украины. Ну, получается, что Украина, это тогда он имел в виду Запорожье, он не имел в виду все это. А вспомним, что есть еще Слободская Украина. Вот, и Крым никогда, собственно, не этнически, не исторически не был. Поэтому заложена очень большая мина в отношении России, государства, Украины. Все мы зависимы на самом деле, так как мы соседи. Может ли случиться военные конфликты? И, конечно, этого бы очень не хотелось, но политики сегодня такие резкие и так плохо, по-моему, знают историю, извините, что я много на себя беру, что ожидать можно всего, что угодно. Пожелаем нам всем процветания, здравого смысла и дружбы.
Спасибо.
Народами, как это говорится.
Спасибо, Петр. У нас на связи еще один слушатель, Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Как вы думаете, вот за эти 18 лет, что Украина является независимым государством, чего она так и не получила? Чего ей надо сегодня пожелать?
Я вот пожелаю, во-первых, Украине дальнейшей успешной независимости, это во-первых. Во-вторых, ну вот, как бы сказать, у них выборы будут в этом году. Вот избрать украинцам достойного президента, какого они хотят. В-третьих, всем украинцам здоровья, успеха в личной жизни. Вот чего они не добились, я не знаю. Вот там будет голосование или уже оно подходит к этому. Вот вступление в НАТО украинцам, надо оно или не надо НАТО. Вот, я бывал на Украине, очень красивая страна. Вот, Одесса, Киев, Ивано-Франковск, Львов. Вот. Ну, желаю то, что они сами себе, конечно, желают. А то, что они не добились, пусть они добьются. В этом году и в последующих.
Спасибо, Сергей. Вот вы сказали про НАТО, и про это же много пишут сегодня слушатели, которые присылают нам сообщения. Прочитаю поэтому еще несколько сообщений. Сердечно поздравляю Украину с Днем Независимости. Кто бы ни стал президентом, уже запутались во всех кандидатурах, пишут Майоровы, главным раздражителем для Москвы является желание Украины вступить в НАТО. Но это должно произойти. Поздравляю Украину. Татьяна пишет нам с Днем Независимости. Желаю развития по демократическому пути, успехов в экономике и тоже вот вступление в НАТО. Такие пожелания наших слушателей. Чего вы желаете Украине в День независимости? Мы ждем ваших сообщений и далее. И в следующем часе снова звоните нам в прямой эфир. Телефон, напомню еще раз, 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем сегодня пишет центральная российская пресса в первый день рабочей недели. Мы это сделаем с помощью нашего обозревателя Валерии Шабаевой, которая присоединилась ко мне в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Насколько интересны сегодняшние заголовки центральной прессы?
Заголовки интересные, темы, понятно, в основном это спасательные работы, а вернее уже последствия аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Вот, в частности, заголовок в «Ведомостях». ГЭС получила планы, пишет издание о том, что работы спасательные практически окончены. Пришло время бумажной работы. Распоряжений отдано много, но как именно и за счет каких средств восстанавливать станцию, до сих пор непонятно. Время новостей на эту тему приводит цитату в виде заголовка. Это цитата из Владимира Путина. «Железо восстановим, людей не вернуть». И отмечает издание, что Владимир Путин предложил ввести госрегулирование цен на электроэнергию. И вот как раз о госрегулировании пишет газета «Коммерсант». В энергосистему включат госсопротивление. О том, что государство готовится регулировать свободный сектор рынка. Федеральная служба по тарифам к 10 сентября разработает порядок временного введения госрегулирования цен на энергорынки на ближайшие 12 месяцев. С сентября 2009 года на нем будет действовать сразу несколько степеней защиты от роста цен. При этом государство, вероятно, приостановит обсуждение инвестпрограммы тарифов госмонополий на 2010 год, которая планировалась на 27 августа. Ну и авария станет и поводом для новых пересчетов энерготарифов на 2010 год. Ну а центральная публикация в газете «Коммерсант» сегодня заглавлена «В главных рулях», и говорится в ней о грядущем объединении КАМАЗа и АвтоВАЗа. Есть такая идея. Ростехнологии создают такой холдинг. Идея принадлежит главе АвтоВАЗа Борису Алешину. Однако руководить новой структурой будет глава КАМАЗа Сергей Кагогин. Недовольство спустили на места. Об этом тоже сообщает газета «Коммерсант». А говорится в этой публикации о том, что рейтинги Дмитрия Медведева и Владимира Путина резко вернулись на январский уровень, после того, как с начала года систематически понижались. Ну и объясняет издание, с чем связаны такие вот трансформации. В бюджете обнаружился неучтенный триллион, радует нас независимая газета. И таким образом Минэкономразвитие пересмотрит социально-экономический прогноз на 2010 год. Все это вот после всех заявлений о том, что не будет роста социальных пособий и зарплат бюджетников. И в этой же газете «Царский трон для Дмитрия Медведева» пишет издание о том, что буддисты Бурятии готовы объявить президента воплощением божества на земле. Есть публикации на тему образовательную, понятно, 1 сентября не за горами, поэтому газета «Новое известие» пишет о том, что цены на ученические товары растут бешеными темпами, а заглавлена эта публикация «Поработать на школу». Ну, а российская газета, опять же, центральная публикация, опять ЕГЭ. Единый госэкзамен, пора подводить итоги. Ну, казалось бы, уже вроде подвели, но вот, оказывается, можно и еще.
Спасибо. Что ж, откуда взялся этот неучтенный триллион, как собрать ребенка в школу в этом году? Об этом мы узнаем от Валерии Шабаевой. Далее в нашей программе подробнее поговорим о самых ярких публикациях в сегодняшних российских газетах. А сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Спустя неделю после аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции поисковые работы ведутся только в двух точках. Сегодня спасатели МЧС начнут покидать Абакан. Об этом сообщил в понедельник главный военный эксперт МЧС России Павел Плат. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров отправил в отставку трех чиновников, в том числе вице-премьера республики Руслана Цейчоева. На востоке Украины, в городе Макеевка, в воскресенье в результате взрыва на угольной шахте погибли 8 человек, 5 пострадали. В Афганистане подано более 200 официальных жалоб на нарушения во время президентских и местных выборов 20 августа. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 94 копейки, евро 45 рублей 46 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах «Свободы» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости медицины. В США появятся электронные медицинские карты, а Канада профинансирует строительство бактериологической лаборатории в Киргизии. Рассказывает Ольга Беклемищева.
Соединенные Штаты потратят 1 миллиард 200 миллионов долларов на электронные медицинские карты. Как я уже сообщала нашим слушателям, Америка планирует перевести медицинские карты всех своих жителей в электронную форму, что, безусловно, повысит читаемость истории болезней и доступность содержащейся в ней информации. Во всяком случае, любой россиянин, державший свою медицинскую карту в руках, согласится, что большая часть того, что в ней есть, не будет прочитана никогда из-за пресловутого медицинского почерка и календарного порядка ведения. И вот вице-президент Соединенных Штатов Джо Брайан во время визита в одну из больниц Чикаго подтвердил, что на это мероприятие запланировано более $1 миллиарда, которые будут доступны системе здравоохранения с 1 октября, с начала нового финансового года. Половина этих средств будет потрачена на организацию 70 центров, которые будут заниматься техническими вопросами оснащения больниц необходимой аппаратурой, а половина на разработку технологий обмена информацией в рамках общенациональной сети электронных медицинских записей. Канада выделит $30 миллионов на строительство бактериологической лаборатории в Киргизии. Такое решение было принято канадскими властями после посещения лаборатории по изучению опасных инфекций, созданной в Киргизии в советское время. По словам представителя Министерства иностранных дел Канады Тревора Смита, в киргизской лаборатории изучаются такие инфекции, как сибирская язва, холера, бруцеллез, геморрагическая лихорадка. Однако уровень безопасности в учреждении эксперты оценили как очень низкий. Согласно отчетам канадских специалистов, на многих дверях лаборатории сломаны замки, а сами помещения запираются лишь с помощью восковых печатей. В части помещения отсутствуют оконные решетки и сами окна. Недовольство канадской делегации также вызвал забор, который частично отсутствует, а частично держится на рядом стоящих деревьях. Кроме строительства нового центра, правительство Канады также будет спонсировать исследования киргизских специалистов. Проект по строительству новой лаборатории является частью программы, к выполнению которой страны Большой Восьмерки приступили в 2002 году. Участники программы объединили усилия для того, чтобы предотвратить распространение оружия массового поражения и материалов для его создания. Сказанному могу добавить, что в 91-95 годах коллекции особо опасных штаммов вирусов в Москве также спасались на американские гранты.
О новостях медицины рассказала Ольга Беклемищева, а мы в утреннем эфире «Радио Свобода» подведем итоги международного авиасалона «МАКС-2009», который завершил работу в подмосковном Жуковском. В церемонии закрытия авиасалона участвовала пилотажная группа «Русские Витязи». Ранее предполагалось, что в связи с гибелью командира Игоря Ткаченко летчики не будут участвовать в демонстрационных полетах. В работе выставки по официальным данным приняли участие примерно 700 компаний из 34 стран, в том числе 436 российских организаций, из которых 120 представили продукцию военного назначения, рассказывает Вера Володина.
В 10 миллиардов долларов оценивают сумму подписанных в ходе МАКС-2009 контрактов и соглашений организаторы авиасалона. Это больше, чем на предыдущих выставках. 3 миллиарда в 2007 и 5 миллиардов долларов на МАКСе-2005. Но по оценкам экспертов и участников на МАКСе-2009 меньше, и сумма контрактов не превышает 6-7 миллиардов долларов. Особо отмечается, что на МАКСе-2009 идет речь не о настоящих сделках, а прежде всего о государственных заказах. Наиболее значительный контракт военный. Поставки компании Сухого, Министерства обороны и истребителей на общую сумму в 2,6 миллиарда долларов. То есть добрая треть от всех соглашений МАКСа-2009. Военно-воздушные силы получат 48 истребителей Су-35, 12 истребителей Су-27 и 4 истребителя Су-30. Главнокомандующий ВВС генерал-полковник Александр Зельдин заявил также журналистам о контракте с корпорацией «Тактическая ракетное вооружение». По этому контракту ВВС получит авиационные средства поражения, ракеты, корректируемые бомбы, всего 14 видов оружия для пополнения арсеналов.
Оружие новое, которое применяется для уничтожения летательных аппаратов в воздухе. И очень широкий спектр оружия, предназначенный для нанесения поражения наземным и морским объектам.
Кроме того, Министерство обороны России подписало соглашение с Министерством обороны Украины о совместном производстве «Русланов», а также о продолжении работ над Ан-70. Под финансирование Внешэкономбанка авиакомпания «Атлант-Союз» договорилась с лизинговой компанией «Илюшин Финанс» о покупке 45 самолетов, 30 региональных Ан-148 и 15 среднемагистральных Ту-204СМ. Сумма договора – 1,2 миллиарда долларов. Генеральный директор лизинговой компании «Илюшин Финанс» Александр Рубцов заявил после подписания контракта.
Для нас это самая крупная сделка в истории ИФК, и, конечно, для нас это самый большой заказ нашим поставщикам, Объединенной авиастроительной корпорации. Это как минимум полтора года работы для одного завода и для второго. В нынешних сегодня масштабах, что, конечно, очень важно в условиях кризиса.
В портфеле заказов компании есть еще с полсотни Ан-148 и около 10 Ил-96-400Т в режиме соглашения о намерениях. Объявленный главным героем ближнемагистральный лайнер «Сухой Суперджет-100» попал в 12-летнюю программу лизинга для Аэрофлота. Руководство Внешэкономбанка заявило о выделении своей дочерней компании «Веб-лизингу» 250 миллионов долларов на приобретение 10 самолетов для их дальнейшей передачи Аэрофлоту. Генеральный директор компании «Сухой» Михаил Погосян рассказал журналистам, что «Суперджет» будет ориентироваться на отечественное производство компонентов.
В перспективе, я думаю, что, безусловно, нам удобнее иметь дело с российскими поставщиками. Мы всячески приветствуем процесс локализации, переноса из-за рубежа производства ряда агрегатов и компонентов в России или ближе к России. Потому что, с одной стороны, снизить себестоимость, снизить цену самолетов, а с другой стороны, сократить расходы на транспортировку оборудования.
Всего Аэрофлот заказал 30 лайнеров «Сухой Суперджет-100». Глава холдинга заявил, что до конца года будут завершены сертификационные испытания самолета, и затем первые самолеты будут подготовлены для поставки. «Макс-2009» завершился небольшим фейерверком. Пилотажная группа русских «Витязей», потерявшая при подготовке к «Максу-2009» командира Игоря Ткаченко, сделав круг над летным полем, осветила вечернее небо ярко-желтыми огнями и улетела на аэродром постоянного базирования на Кубинке. В штабе военно-воздушных сил сообщают также, что причины катастрофы, случившейся во время репетиции русских «Витязей», фактически установлены в полном объеме и будут обнародованы на этой неделе. В больнице по-прежнему остаются двое пострадавших дачников, а женщина, получившая ожоги 80% тела, скончалась на прошлой неделе. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Этот час утренней программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американские власти готовятся к эпической схватке со свиным гриппом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всемирная организация здравоохранения предупредила в пятницу о вероятности взрывного распространения вируса свиного гриппа в мире. Согласно прежним прогнозам, этим видом гриппа в течение 2 лет могут заразиться около 2 миллиардов человек, треть населения мира. И хотя многие эксперты призывают не нагнетать страсти и не преувеличивать опасность, американский центр по борьбе с инфекционными заболеваниями подтвердил, что распространение инфекции по стране продолжается, и призвал быть готовым к чрезвычайной ситуации, рассказывает Алан Давыдов.
На сегодняшний день в мире зарегистрировано почти 1800 смертных случаев, вызванных вирусом H1N1. Ряд авторитетных экспертов ранее были склонны считать новый вирус некой разновидностью вируса сезонного гриппа, поскольку он очень близок к обычному гриппу по своим поражающим способностям. Остается ли надежда, что этот вирус уйдет так, как уходят обычные вирусы? Я задал этот вопрос профессору Ричарду Уэнзелу, заведующему кафедрой внутренней медицины Университета Содружества Вирджинии в Ричмонде. Этот вирус существенно отличается от вируса сезонного гриппа. Вирус H1N1 зародился не в Азии, как это бывало раньше, а на совершенно новом континенте, на североамериканском. Он начал распространяться в нетрадиционный для гриппа сезон второй половины весны и продолжает развиваться в летнее время, что очень необычно. Он представляет наибольшую опасность для совершенно новой группы риска. Это молодежь, а не пожилые люди или дети. Наконец, этот вирус более агрессивен. Он уложил много молодых людей, у части которых не проявляются явные симптомы болезни, в отделении интенсивной терапии. Некоторые из них скончались даже без явных симптомов болезни. Определенно, H1N1 разительно отличается от сезонного гриппа. По предварительному заключению представителей американских органов здравоохранения, первые испытания вакцины против гриппа H1N1 не дали серьезных побочных эффектов. По прогнозам официальных лиц, к середине октября Соединенные Штаты будут обеспечены примерно 50 миллионами доз новой противогриппозной вакцины. профессор Уэнзел, считаете ли вы, что вакцина будет эффективной? В США и во всем мире большой опыт создания и применения вакцин против гриппа новых разновидностей. Способ ее создания для вируса H1N1 тот же самый. Специалисты полагают, что к моменту начала массового применения вакцины мутация вируса будет незначительной. Учитывая, что к новому вирусу более устойчивые люди старшего поколения, им будет достаточно обычной вакцины против сезонного гриппа. Этим видом вакцины в текущем году могут быть охвачены как минимум от 15 до 17% американцев. Федеральное правительство рассчитывает на содействие руководителей американских частных компаний в борьбе с вирусом H1N1. На минувшей неделе министры внутренней безопасности, торговли и здравоохранения представили соответствующий сборник рекомендаций. Согласно этим рекомендациям, работодатели должны ясно довести до подчиненных, что если те заболели гриппом, им лучше оставаться дома, и им не будет грозить потеря работы. Не говоря уже о напоминании почаще мыть руки и прикрывать рот при кашле. Компании обязаны иметь план на случай того, как при массовом заболевании управляться с делами меньшим числом персонала. Рекомендуется также поощрять сотрудников делать прививки от гриппа, когда новая вакцина станет общедоступной. Но как насчет представления справки от врача, подтверждающей работодателю, что сотрудник болел гриппом, а не симулировал, говорит министр торговли США Гэри Лок. К такому требованию работодатель не должен прибегать. В противном случае мы рискуем чересчур перегрузить нашу систему здравоохранения, которая и так будет испытывать огромное напряжение в предстоящие месяцы традиционного сезона гриппа. Профессор медицины Ричард Уэнзел относится к этой рекомендации скептически. Разумеется, во избежание конфликта интересов с работодателем, сотрудники в массе своей считают, что лучше перенести заболевание легкой тяжести на ногах, чем давать администрации повод к подозрениям в злоупотреблении отпуском по болезни. Люди с насморком и головной болью, как правило, неохотно остаются дома и предпочитают отметиться на работе. Предупреждение о том, что если у вас симптомы гриппа, вам лучше оставаться дома, при всей его новизне, по сути, справедливо, ибо взрослые носители вируса гриппа способны распространять его в течение 5-7 дней. И все же мне трудно представить, что большинство компаний будут с пониманием относиться к этим рекомендациям и выполнять их. Чтобы сдержать надвигающуюся волну свиного гриппа, федеральные власти пытаются урезонить и учащуюся молодежь. Министр образования США Эрни Данкен на прошлой неделе предложил студентам колледжей следовать ряду простых рекомендаций. Заболевшим носить респираторные маски и избегать контактов с людьми хотя бы сутки после того, как температура спадет. Договориться с надежным сокурсником о доставке еды и свежих конспектов. Руководству вузов министр предложил подумать о создании временных изоляторов для заболевших. И опять же, универсальная рекомендация для всех – чаще мыть руки.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Через 7 минут после выпуска новостей в следующем часе поговорим о перспективах расследования убийства Натальи Истемировой. Сегодня 40 дней с момента ее гибели. В Москве пройдет акция памяти Натальи. Ну и вернемся к главной теме нашего утреннего эфира – Дню независимости Украины. Чего вы желаете Украине в этот день? Продолжайте присылать свои сообщения, звоните в прямой эфир. Вот несколько сообщений, которые просто нельзя не прочитать. «Сало побольше и горилки, океан», – пишет Борис. «Желаю Украине успешно провести финал чемпионата Европы по футболу». Присылайте и вы свои поздравления и пожелания Украине в День независимости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560.